Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны в России. Роль пропаганды, красной и белой. В какой степени перо было приравнено к штыку. В передаче участвуют историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Передача впервые вышла в эфир 19 августа 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки будут обсуждать пропаганду тех времен – большевистскую или красную, потом она стала называться советской, и противобольшевистскую, белую. Основные особенности этого оружия с обеих сторон и какую роль оно сыграло, в какой степени перо было приравнено к штыку, не в чьем-то воображении и желании, а на самом деле. В последнее время появилось мнение, что большого значения агитации и пропаганде в гражданской войне придавать не следует. Немалая малчасть населения была неграмотной, а грамотные крестьяне плохо понимали газеты, предназначенные для городской публики. Листовки, дескать, пускались на самокрутки. А что до ораторов, то до многих ли можно докричаться без микрофона? Прибавляют и соображения об известной недоверчивости русского народа, как будто у нас мало, сразу скажем, примеров и его беспредельной доверчивости.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают пропаганду в той войне. В советское время охотно вспоминали «Окна роста» с рисунками и подписями Маяковского, агитки Демьяна Бедного, ленинский план монументальной пропаганды. В школьных учебниках воспроизводились плакаты «Ты записался добровольцем». Красную армию, естественно. Хотя слово «доброволец» первыми начали использовать противники красных. Одна из их армий и называлась добровольческой. Можно было в советское время получить и некоторые представления о пропаганде белых. В известной кинокартине «Чапай с Петькой» разглядывают деникинский плакат. А трусливые чапайцы удирают все как зайцы. Первым на вопрос об основных особенностях большевистской пропаганды в годы гражданской войны отвечает российский историк Сергей Леонов.
Пропаганда сыграла ключевую роль для победы большевиков. И фактор, который, на мой взгляд, обеспечил громадное значение пропаганды для большевиков, это наличие у них с 18 года мощного государственного аппарата, который позволил им развернуть массированную, можно сказать, невиданную дотоле в мире пропаганду, охватывающую огромные слои населения. Причем первоначально главной формой пропаганды, как позднее признал Ленин, явились сами большевистские декреты. Тот же декрет о мире, принятый Вторым съездом Советов, он был адресован не столько правительством, сколько непосредственно народным массам, минуя эти правительства. То есть он был предназначен прежде всего для развертывание революционной агитации. Он был нацелен на подталкивание мировой революции и носил прежде всего пропагандистский характер. Говоря о большевистской пропаганде, нужно сделать две оговорки. Она помогла им прийти к власти и помогла устоять им в самый первый трудный период. В первой половине 18-го года, когда у большевиков еще не было надежного государственного аппарата. Во-вторых, пропаганда большевиков всегда подкреплялась насилием.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
Большевики, я думаю, во все времена с момента создания партии придавали очень большое значение агитационной пропагандистской работе, исходя из признания трех форм классовой борьбы. И считаю, что идеологическая борьба имеет в русских условиях совершенно особое значение. Та большая агитационная работа, которая шла в годы гражданской войны, имела давние истоки. Я бы их отнесла, пожалуй, к революции 5-7 года, когда большевики сделали вывод о причинах поражения и нашли очень большое упущение в том, что недостаточно сагитирована была армия. И потому, вот сразу выйдя из подполья в феврале 17 года, большевики взялись за агитацию среди разных слоев населения, создав отделы по работе среди женщин, среди крестьян, солдат, матросов. Ну и, естественно, завоевав власть, дальше идеологическую работу, они считали важнейшим условием удержания власти, распространения советской власти на всей территории России. И потому были созданы и специальные органы, которые ведали этой работой. Прежде всего, таким руководящим и направляющим центром, конечно, оставался Центральный комитет Российской коммунистической партии. А далее у него были большие агитационно-пропагандистские отделы, которые опять-таки имели подотделы, ведущие работу среди всех слоев населения. Очень большую роль в проведении этой агитационной работы в годы гражданской войны играла Красная армия. Потому что это была не только армия, которая вела военные действия, но которая вела совершенно колоссальную агитационную работу в прифронтовой полосе. Но поскольку прифронтовая полоса вот по распоряжению Реввоенсовета Республики определялась в 200 километров от непосредственной линии фронта, хотя Сталин, будучи членом Реввоенсовета в Царицыне, настаивал на 400-километровой полосе, все-таки утвердили потом прифронтовую полосу в 200 километров, и армейские политотделы вели там огромную работу среди местного населения и среди солдат противоположной воюющей стороны.
Российский историк Владимир Булдаков.
Ленин как-то проговорился сразу после октября о том, что мы агитируем декретами. То есть декреты советской власти, они рассматривались не просто как какой-то законодательный акт, строго говоря, они законодательным актом и не являлись. Это было средство пропаганды. Конечно, нужно отметить еще такую существенную деталь большевистской пропаганды, как агрессивность. Образ большевика – это образ человека, который не знает сомнений. Это человек, который решителен, который борется со всеми и борется весьма и весьма успешно. И именно вот этот агрессивно-самоуверенный тон большевистской пропаганды, он, безусловно, оказывал свое воздействие. В народе власть всегда отождествляется в первую очередь силой, уверенностью в себе, напористостью. И если власть не сомневается, если она уверена в себе, то ей очень многое прощается, в том числе и те средства, какими она добивается своих целей. Большевистская пропаганда использовала буквально все. Ну, всем известно, что уже в 18 году началось первостихийное возведение всевозможных памятников, монументов величайшим революционерам прошлого. Известно то, что Ленин здесь руководствовался идеями Кампанеллы. Кампанелло в свое время предлагал уставить площади городов не только памятниками, но и другими изобразительными произведениями, в частности, фресками, надписями и так далее. Практиковалась различного рода революционная бутафория в виде всевозможных щитов с плакатами, с изображениями. Все это, конечно, было намалевано наспех, но, тем не менее, это производило определенные впечатления. Большевики чрезвычайно активно использовали всевозможные шествия. В общем, общем-то, это не столь новая форма массового такого действия. Ну, достаточно вспомнить традицию крестных ходов. Крестные ходы, вот эти традиционные, как бы наполнялись новым революционным содержанием. То есть, также большая толпа двигалась в определенном направлении, делала остановки, там произносились соответствующие речи, двигалась дальше, масса была плакатов, каких-то изображений, портретов и так далее и тому подобное. Но наряду с этим большевики ведь еще достаточно широко в своей пропагандистской деятельности использовали традицию русского лубка. Ну, конечно, лубок претерпел весьма существенные изменения. Многие произведения вот лубкового такого жанра скорее напоминают, я бы сказал, даже современные комиксы. Но, тем не менее, это то, что было достаточно доходчиво. И в целом, говоря об особенностях большевистской пропаганды, надо сказать то, что эта пропаганда опиралась на разлив массовых утопий. Охват этой пропагандистской деятельности был достаточно широк. То есть пропаганду удалось стянуть весьма большой круг людей, настроенных решительно, агрессивно. Творческая интеллигенция в переломной эпохе, она всегда склонна к известного рода новизне. С декабря 18 года по конец 20 года действовало 5 специальных агитпоездов. Ими было организовано порядка 1800 митингов, в которых участвовало 2 миллиона 750 тысяч человек. Но это достаточно много, но нужно учитывать то, что статистика в те времена была весьма своеобразной. Агитпоезд «Красный Восток», он в Средней Азии в 20-м году курсировал. Агитпоезд «Советский Кавказ» в том же году на Северном Кавказе действовал. В это же время действовало и несколько агитпароходов.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я вижу тут две особенности. Первая особенность в основном относится к периоду еще революции и сразу после революции до начала гражданской войны. Это то, что большевики били в болевые точки. Причем они обещали или предлагали простые и немедленные решения. Вот что было важно. Немедленные и простые. Мир, земля, вся власть советом, то есть воля. Немножко в другом ракурсе, скажем так. И что получилось во время гражданской войны? Эти вот лозунги, им предоставили победу в период революции от февраля к октябрю и в первые недели или даже месяцы, когда решалась судьба уже Октябрьской революции. Они решили этот вопрос, но возникает парадокс. Все эти обещания не были выполнены, но с другой-то стороны они как бы и были выполнены. Началась гражданская война. Но это была другая война. Она была более жестокой, но менее кровопролитной. Она была гораздо понятнее. Тут о чем-то шла речь. Тут шла речь именно об этой земле и воле. Тогда как мировая война, ну, Бог знает, о чем шла речь. Это для нормального крестьянина это было совершенно непонятно, почему, собственно говоря, мы с немцами деремся. И вот здесь получилось так, что война продолжалась, но была другая война. Урожай забирали, но земля-то оставалась, которую крестьяне захватили. И воля. Это не свобода, это воля своеволия. Советская власть на местах – это совершенно новый тип власти. Это совершенно не земство. Там участвуют все. Это не большевистская организация. Между прочим, в начале гражданской войны и долго еще длилось так, что советы на местах далеко не всюду были большевистскими и делали все, что хотели. Так что как будто все получилось не так, как обещали, но, с другой стороны, немножко и так. Они сдвинули эти вопросы с мертвой точки, чего не сделало Временное правительство. Оно обещало войну до победного конца, бог его знает, когда он этот конец будет. Они обещали решить земельный вопрос, но бог знает, когда и кто его будет решать. Они обещали там демократизацию какую-то, вообще непонятные слова говорили. А большевики говорили понятными словами и били именно в то место, которое было болевым у большинства народа. Вот это была их главная особенность. Вот этой пропаганде нужно было противопоставить что? Сказать: мир, да, мы уже воевать дальше не будем. Земля, да, но без продразверстки. Воля, да, но в более каких-то цивилизованных формах, скажем, советы без большевиков. Этот лозунг был очень распространен. Он был не только лозунгом Кронштадтского восстания, не только лозунгом Савенкова, но даже юристы русского пражского юридического факультета задумывались над тем, не стоит ли ввести советы для будущей России после свержения большевиков.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждали особенности большевистской пропаганды во время той войны. Никто не вспомнил такого мастера большевистской пропаганды, как Иосиф Сталин. Еще летом 1917 года он напечатал в газете «Рабочая правда» небольшую статью, представляющую собою настоящее пособие, наглядное пособие по обучению пропаганде такого толка. «Солдат, ты хочешь прекращения войны? Трудящийся, ты хочешь прогнать дармоедов и захребетников? Крестьянин, ты хочешь получить землю? Женщина, ты хочешь иметь равные права с мужчиной? Отец семейства, ты хочешь, чтобы твои дети не голодали? Рабочий, ты хочешь получать справедливую оплату?» На все вопросы у Сталина один ответ: если ты этого хочешь, иди к большевикам. В гражданскую войну большевики продолжали обещать говорить все, что хотели слышать от них массы. Собирались в считанные месяцы устроить рай на всей земле и не боялись этого слова. Надо только уничтожить белых, потому что белые против рая. Что же говорили белые? Каковы основные особенности пропаганды с их стороны? Российский историк Сергей Леонов.
Пропаганда белых носила главным образом антибольшевистский характер. Передо мной, пожалуй, один из лучших образцов антибольшевистской пропаганды – это листовка под названием «Кто ты такой, большевик или доброволец?». Здесь две колонки напротив друг друга. В одной из них «Я большевик», в другой «Я доброволец». Вот что пишут белые пропагандисты от лица большевиков. «Я большевик, потому что ушел с фронта, продал Россию сначала немцу, теперь чужеземцам, латышам, китайцам, комиссарам. Я доброволец. Я доброволец потому, что отдал свою молодость и проливаю свою кровь за могущество и величие единой неделимой России. Я большевик, потому что разогнал народное собрание, учредилку, так как боялся мести народа за братскую кровь, которую пролил за отнятую свободу. А эту свободу представил только нам, большевикам, всех же остальных сделал своими рабами. Я доброволец, потому что стою за создав народного собрания, выбранного всем народом, так как верю, что оно даст счастье, мир, свободу всем. И левым, и правым, и казакам, и крестьянину, и рабочему. Я большевик, потому что отнял у крестьян последнюю корову и лошадь, а всю землю передал в руки комитетов бедноты, то есть в руки самых неумелых, ленивых и никудышных хозяев, а всем остальным крестьянам приказал слушать эту голь. Я доброволец, потому что даю землю всем крестьянам, настоящим труженикам. Каждый крестьянин будет полным хозяином своего куска, и поэтому с большой любовью будет его обрабатывать. Ну и так далее. Вторым обстоятельством, которое очень существенно снижало воздействие антибольшевистской агитации, явилось отсутствие у белых правительств мощного государственного аппарата. Даже по свидетельству кадетов, явно сочувствовавшим и помогавшим белым, белые правительства больше походили на походные полевые канцелярии. Все эти обстоятельства не позволили военизированным белым противопоставить политизированным красным собственные четкие лозунги, и это явилось одним из весьма немаловажных обстоятельств поражения белого движения в гражданской войне.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
Говорить о широком размахе агитационной работы антибольшевистской стороны, наверное, не приходится, хотя отрицать ее нельзя. Но она имела, пожалуй, такие общепринятые демократические формы. Активно работала пресса. Конечно, публикации газет не только обличали большевиков, но и рассказывали о политике внутренней правительства Колчака, правительства Деникина, правительства Врангеля. Это были обращения глав правительств к народу. Вот это как-то особенно практиковалось на севере России, да и, пожалуй, в правительстве Деникина, правительстве Юга России. Это были агитационные кампании, связанные с воссозданием земств, с выборами в городские думы, которые проводились на территориях занятых белогвардейцами. Но вот такой целенаправленной работы с местным населением и агитацией прямо по деревням в Белом Стане, конечно, не было. И несмотря на то, что белое и красное руководство исходили из противоположных идейных убеждений, но вынуждены были выполнять фактически одну и ту же работу. То есть они вынуждены были создавать армию, когда народ устал от сражений. Они должны были ликвидировать анархию и создать какие-то функционирующие органы управления на своей территории. Они должны были вызвать уважение к своей власти у народа, который потерял вообще всякое доверие к любой власти. Ну и, конечно, белое движение проиграло в том, что не смогло создать какой-то более привлекательной социальной политики, чем большевистская программа хотя бы в разрешении аграрного вопроса.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Роль пропаганды красной и белой. В какой степени перо было приравнено к штыку. В передаче участвуют историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 19 августа 98 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. На вопрос об особенностях белой пропаганды во время гражданской войны отвечает российский историк Владимир Булдаков.
Основным лозунгом белых была идея освобождения Святой Руси от большевистско-комиссарского, жидомасонского и так далее и тому подобное иго. От насильников всевозможных. То есть каких-то новых, принципиально новых ценностей белые, конечно, выдвинуть не могли по причинам совершенно объективным. Главная тема – это освобождение Руси. И главный символ, что ли, это страдающая Русь. Конечно, большевистская пропаганда была весьма прямолинейна. Если говорить о пропаганде белых, то она была, несомненно, более изощренной. И, кстати сказать, белые довольно активно использовали такие контрпропагандистские приемы, как ложные слухи, издание псевдодекретов, якобы от лица красных, и даже издание псевдобольшевистских газет, ну, типа «Правда», «Беднота». То есть вот эта самая система дезинформации использовалась в полной мере. Интересно вот что. Белые слишком много, на мой взгляд, апеллировали к мировому общественному сознанию. То есть, собирая материалы о зверствах красных, они думали не только о том, чтобы, соответственно, настроить население России, но и думали о том, чтобы повернуть на свою сторону мировое общественное мнение. Мировая война только что закончилась. В общем-то, все ужасы, с какой бы стороны они ни исходили, народы Европы не очень-то в это время впечатляли.
Чешский историк Иван Савицкий.
Во-первых, мне кажется, нужно сказать одну вещь, что антибольшевистской пропаганды как таковой не было в природе. Потому что, если вы почитаете заявления, разные пропагандистские материалы эсеров и черносотенцев, они же тоже издавали свои материалы, единонеделимцев, как называли тех, кто боролся за единую неделимую Россию, и, скажем, сибирских областников или казачьих автономистов, то у них между собой больше противоречий, чем между ними и большевиками. Ну, не всегда, конечно, у черносотенцев, скажем, нет, но у эсеров больше противоречий с черносотенцами, чем с большевиками. Но здесь нужно принимать во внимание еще одну главную вещь. Все белые правительства, Деникин, Колчак, Врангель, они образовывались не на партийной основе. Они образовывались на основании, я бы сказал, общего знаменателя очень противоречивых сил. И вот тогда пропагандистам, я читал какие-то листовки, материалы пропагандистские «Свага», это был Деникинский агитпроп. И мне казалось так, что в этих материалах агитационных, пропагандистских, было много материала о красном терроре, убедительного, ясного. Но как только доходило до собственной положительной программы, то мне казалось иногда, что сами авторы не верили, что они кого-нибудь убедят. Потому что что получалось? Черные должны были оглядываться на белых. Белые должны были оглядываться на розовых, а все должны были оглядываться на союзников, которые требовали демократической программы, а в гражданскую войну большинство белых офицеров, скажем, было монархически настроено, и чем дальше, тем больше. Так что тут получалось нечто очень невразумительное. А невразумительное – это в условиях гражданской войны, это совершенно гибель.
В передаче к 80-летию гражданской войны в России, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, историки отвечали на вопрос об основных особенностях пропаганды белых, антибольшевистской пропаганды. Важнейшей ошибкой этой пропаганды было названо то, что большевиков изображали такими, какими они и были – Показывалась их жестокость, горы черепов и трупов, которые оставляли они после себя. Сегодня психологи знают, что такая пропаганда запугивает людей, вызывает у них не всегда осознанную неуверенность в своих силах, рождает уныние, сеет панику. Красные лучше понимали природу этого дела. Они изображали своих врагов как мелкоту, на которую нужна всего-навсего хорошая метла. Ясно, что работало на красных и то, что их враги назывались белыми. Белый – это белая кость, белоручка. В белом не работают, а прохлаждаются. Что можно в целом сказать о различиях между пропагандой большевиков и пропагандой их противников? Российский историк Сергей Леонов.
Антибольшевистская пропаганда качественно уступала пропаганде большевистской. Уступала как по своим масштабам, так и по своей результативности. Это было обусловлено, во-первых, раздробленностью и даже внутренним антагонизмом антибольшевистских сил, а во-вторых, военизированные белые правительства вообще уделяли ей меньше внимания. Эсеры, ну и другие социалисты несколько больше, но в целом антибольшевистская пропаганда не смогла даже приблизиться к красной. Ее затрудняло прежде всего отсутствие у белых правительств четкой идеологии, отсутствие у них четкой программы. До сих пор распространено мнение о том, что белые правительства пытались реставрировать царский строй. Это откровенная неправда. Монархические настроения были довольно сильны, тем не менее, практически все белые правительства выступали под лозунгом не предрешения будущего политического строя России, который должно было решить учредительное собрание. Почти все белые правительства всерьез задумывались о том, как бы решить крестьянский вопрос, как добиться каких-то подвижек в рабочем вопросе. Однако четких и внятных лозунгов белое движение практически до своего конца так и не смогло выдвинуть. И это, естественно, не могло самым отрицательным образом не сказаться на их пропаганде.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
У большевиков существовал, наверное, четко отработанный план проведения очень крупных мероприятий. Это ведь были месячники там, помощи фронту, месячники защиты советской власти, партийная неделя, неделя помощи крестьянскому хозяйству. Очень торжественно отмечались все революционные праздники, революционные события в Германии, в Венгрии. Но я думаю, что у большевиков выигрыш был еще и в том, что вот эти пропагандисты и агитаторы доходили до каждой деревни. И проводя митинги, вечера встречи, какие-то спектакли, посвященные революционным событиям, когда ставились пьесы, написанные самими красноармейцами, они доходили до буквально каждого крестьянина. Таких методов работы у белого движения, конечно, не было. Газеты доходили не до всех. Газеты попадали в города, очень мало их попадало в деревню. Крестьянство, ну, выпадало вообще из антибольшевистской пропаганды. Во главе белого движения стояло офицерство. Офицерство считало, что оно вне политики. И интересы массы населения тоже не были в центре их внимания. Они считали, что политика – это дело интеллигенции, дело армии сражаться. И высказывали очень большое недоверие и к теории, и к самим интеллигентам.
Российский историк Владимир Булдаков.
Если в плакатах белых большевики выглядели как исчадие ада, то в большевистских плакатах, в общем-то, противники большевиков выглядели этакой мелочью. Ну, известен такой плакат «Ленин очищает землю от нечисти», где на фоне земного шара, значит, Ленин метлой выметает вот всю эту самую мелочь. Если сравнивать пропаганду красных и белых, то пропаганда красных была, конечно, намного более масштабна. Некоторые исследователи даже считают, что важнейшим итогом гражданской войны всей деятельности большевиков в эти годы явилось создание пропагандистской государственности.
Один американский историк специальную книгу написал, которая так и называется «Рождение пропагандистского государства». Я думаю, что с этой мыслью можно согласиться. Ведь независимо от конкретной эффективности пропаганды, она и после гражданской войны, в общем-то, продолжала наращивать свои обороты. Если брать пропаганду белых, то, пожалуй, в ней чрезвычайно заметен момент жертвенности. Элемент карнавальности, он характерен для пропагандистской деятельности красных. Колеблющийся элемент, он, конечно, втягивался в это самое массовое действие. Что касается белых, то здесь это, увы, отсутствовало. В любом случае, пропаганда красных была более напористой и более агрессивной. Мне думается, что в те времена, конечно, больше импонировали люди, которые не знают никаких сомнений. В пропагандистском отношении белые оказались не на высоте, и здесь, в общем-то, они для большинства населения, в основном для крестьянства, оказались людьми старого мира, эксплуататорами, которые, как в те времена говорилось, кровь народную пьют и так далее и тому подобное. То есть можно сказать, что пропагандистскую кампанию белые все-таки проиграли.
Радио «Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждается роль пропаганды в той войне. Если большевики считали, что роль пропаганды в гражданской войне невозможно переоценить, то их противники, по общему мнению, недооценивали это оружие, недооценивали силу и власть демагогии. Они, к тому же, подрывали свой авторитет, когда открыто спорили между собой о будущем России. Их пропаганда была настолько несогласованной, разношерстной, так сказать, что кое-что из нее пригодилось даже для нынешних российских коммунистов и их союзников, для людей того сорта, которые имеют в виду, когда употребляют выражение «красно-коричневые». Не все, кто воспевает сегодня Ленина и шумит о жидомасонском заговоре, подозревают, что повторяют речи заклятых врагов вождя. Последний вопрос, на который историки ответят в сегодняшней передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Каково было подлинное значение пропаганды в гражданской войне? Можно ли считать пропаганду оружием, которое повлияло на исход борьбы? Российский историк Сергей Леонов.
Мне представляется, что пропаганда явилась одним из ключевых факторов гражданской войны. То обстоятельство, что население наполовину было неграмотным, что не было средств массовой информации в современном смысле этого слова, компенсировалось, во-первых, слухами, которые в годы гражданской войны приобрели невиданные масштабы. Во-вторых, накаленностью обстановки, когда само население, убедившись в невозможности выскользнуть из этих жерновов белого и красного, так вот, само население жадно ловило любую информацию. Оно трансформировало ее по-своему. К примеру, во время созыва учредительного собрания в Костромской губернии, в области войска Донского ходили интенсивные слухи о том, что вот, мол, избирают на царство нового царя, и, скорее всего, будет избран Алексей, что ничего общего не имело с действительностью. Тем не менее, массовая пропаганда сыграла большую роль именно потому, что в годы гражданской войны решались вопросы, жизненно затрагивающие интересы почти каждого, затрагивающие прямо или косвенно. Конечно, ведущую роль все же сыграло насилие. Тем не менее, без массированной пропаганды победа большевиков была бы вряд ли возможна.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
В годы гражданской войны агитационно-пропагандистская работа большевиков составила значительную решающую часть победы над противоборствующим лагерем. Несмотря на значительную неграмотность сельского населения, все-таки митинги привлекали большое количество народа. Потому что на митинг, который организовывали красноармейские там агитаторы, приходило все деревенское население. агитационная работа имела огромное значение еще и потому, что она велась не только среди местного населения, но и по разложению армии противника. Если вспомнить, Корниловский мятеж был не столько разгромлен, сколько распропагандирован, когда солдаты отказывались идти на Петроград. В конечном итоге Западный фронт ведь тоже развалился, ну, частично из-за этой агитационной работы. Действовали через коммунистические там фракции, которые организовывались из военнопленных и использовали их для агитационной работы, ну, засылая венгерские части, чешские части, австрийские части. Ведь такая же работа проводилась и в белогвардейских частях. Поэтому вот выведение войск противника из строя действующих частей и привитие симпатии, что ли, к советской власти, распространение идей мировой революции, ведь это тоже сказалось на активности частей, которые боролись против Красной армии. Вот я думаю, что все это вместе взятое позволяет говорить, что агитационная работа имела большое значение для победы советской власти. Бесспорно, обещалось очень много. И большой ответственности за высказанные обещания агитаторы, естественно, не несли. Но крестьянство вот в силу своей практической сметки на всем протяжении гражданской войны занимало ведь разную позицию. Долгое время выжидало. Ну, возвращение старых порядков бесспорно не приветствовалось теми крестьянами, которые уже пользовались бывшей там помещичьей землей. Но, кроме того, действительно, ни Колчак, ни Деникин, ни Врангель светлого будущего обещать не могли. Ну и я думаю, что еще была одна сторона дела. Ведь среди белого движения единых взглядов на будущее России тоже не было.
Российский историк Владимир Булдаков.
Известно, что в годы гражданской войны от белых к красным и наоборот переходили массы солдат. Массы рядовых, да и не только рядовых, это все было. Какую роль здесь сыграла пропаганда, сказать достаточно трудно. Но здесь можно сказать совершенно определенно, что представить себе большевистские армии без мощнейшей пропагандистской машины просто невозможно. У белых пропаганда, пожалуй, организована была, может быть, даже более четко. Ну, известно, что существовал так называемый «АСВАК», осведомительное агентство. Но дело в том, что это было не чисто пропагандистское ведомство, это было скорее информационное ведомство с очень, конечно, мощным пропагандистским компонентом. Но надо сказать, что этот АСФАК, само вот это самое ведомство, особой популярностью не пользовалось в связи с тем, что очень часто АСФАК ассоциировался с контрразведкой. А что касается контрразведки белых, то ее уж явно не любили, причем не только население, но и, в общем-то, не любили и сами рядовые белые офицеры. Это, в общем, факт. Противники, конечно, использовали одни и те же в целом приемы. Но мне думается, в любом случае, что представить себе победу красных без победы красной пропаганды тоже достаточно сложно.
Чешский историк Иван Савицкий.
Конечно, эта пропаганда играла определенную роль, может быть, немалую роль, но отнюдь не главную роль. Дело, мне кажется, в том, что существует какой-то период выбора. Это период революции, это, скажем, от февраля 17 до февраля 18, когда действительно пропаганда играет громадную роль. Но уже в начале гражданской войны происходит определенный сдвиг. Люди сделали выбор, встали на определенную сторону. И эти стороны оформляются уже не идеями, а эти стороны оформляются делами. И поэтому в этот период возникает какой-то костяк обоих сторон. И обе эти стороны затем держатся на этом костяке. Как ни странно, но в гражданской войне играют, по-моему, маленькую роль массы. Возьмем пример. Когда красные наступают, они мобилизуют, в принципе, безразличное население. Их армия растет численно, она продвигается, но после первого поражения она столь же быстро тает. И то же самое у белых. Если посмотреть, скажем, на войска Деникина, которые двигаются с Дона где-нибудь к Ару. То есть... Массы поняли и усвоили одно четко. Хрен редьки не слаще. И они борются за выживание, они борются, может быть, за свои деревни, но, в принципе, они уже пропаганде не поддаются. А этот твердый костяк, его уже... Не нужно убеждать.
На вопрос о роли пропаганды в гражданской войне в России отвечал чешский историк Иван Савицкий. Бесспорно одно. Именно в гражданскую войну и именно красными были изобретены и опробованы те способы пропаганды, которые применялись потом десятки лет, только слегка меняясь. Применялись они не только в Советском Союзе. Но только в Советском Союзе пропаганда была поставлена на такую широкую ногу, что пропагандистским сделалось само государство. Появился по существу новый тип государства. Не тот, о котором писал Ленин, а тот, который был исследован в книге американского ученого Питера Кеннеза «Становление пропагандистского государства» и в других работах других ученых. Особенность такого государства в том, что оно способно творить чудеса, но последним из чудес оказывается самоуничтожение этой машины. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Густев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну,
Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».